настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня в посленовогодние и для части православных предрождественские дни писатель и публицист Станислав Белковский и военный эксперт Давид Гендельман. Начну с печального. С ушедших в первые дни Нового года умерли Виктор Файнберг, диссидент, один из семи вышедших в августе 1968 года на Красную площадь в знак протеста против вторжения СССР в Чехословакию. Алексей Малашенко, блестящий ученый-востоковед. Все они были гостями наших передач, как и Руслан Хасбулатов, тоже ушедший, бывший председатель Верховного Совета России. Он сыграл в августе 1991 года важную роль как соратник Бориса Ельцина, а после 1992 года как противник Ельцина, в том числе и по вопросу отношений в СНГ. И позиция Хасбулатова была одной из причин вооруженного противостояния в Москве 1993 года. Ну, надо, кстати, напомнить, что Руслан Хасбулатов был противником войны в Чечне. В общем, противоречивая фигура. Ну, для многих символическая, но в основном, конечно, забытая. Тем не менее, события 1993 года – это такой рубеж. Станислав, здравствуйте. Ну вот можно ли сейчас сделать вывод, что Россия после вот этих кровавых событий октября 1993 года вот неминуемо просто шла от внутренних войн к внешним, а затем вот к современной большой войне с Украиной?
Бесспорно, события октября 1993 года имели определенное значение в новейшей истории России, но не определяющие и не решающие. Да, это был очередной шаг к становлению российского авторитаризма в новом формате, но главной проблемой был отказ от покаяния и от коммунистического наследства в начале 90-х годов. Собственно, именно поэтому России слишком понравилась ее роль наследницы Советского Союза. Многие воспринимали это как постмодернистскую игру, но в итоге, как это нередко бывает в истории и в жизни даже каждого человека, постмодернистская игра оказалась жестокой реальностью, кульминацию которой мы наблюдали с 24 февраля 2022 года. И это все России еще предстоит – пройти покаяние и понять, что хотя, может быть, формально Российская Федерация и была правопреемницей и правопродолжательницей Союза Советских Социалистических Республик, но де-факто это государство возникло летом 1990 года уже на руинах Советского Союза и после крушения американо-центричного мира, которое, на мой взгляд, было зафиксировано в ноябре 1989 года с падением Берлинской стены. Российская Федерация формировалась как часть свободного мира. И именно эта конкуренция между фактическим содержанием и формальной советско-постсоветской маской привели к Российскую Федерацию к ее нынешнему состоянию.
Ну а роль личности, как вы считаете, роль личности Путина при другом преемнике Ельцина, да даже при власти какого-нибудь Хасбулатова, был бы иной исход?
На мой взгляд, Руслан Иванович Хасбулатов все-таки никем не воспринимался как правитель России. И он был противником войны в Чечне, еще той первой чеченской войны, стартовавшей в 1994 году, еще и потому, что сам хотел возглавить Чечню и гарантировал, что сможет мирным путем реинтегрировать ее целиком и полностью в состав России. Впоследствии, как мы знаем, он помирился с кланом Кадыровых, и Рамзан Ахматович Кадыров выражал тут намерение глубокие соболезнования по поводу кончины Руслана Имрановича и говорил о его кончине как о невосполнимой утрате. Но роль личности Владимира Путина, безусловно, сыграла определенную роль, в особенности, когда мы рассматриваем психотип этого лидера, а психотип лидера становится неизбежно ключевым политическим фактором в условиях единоличного правления, авторитаризма, фактически абсолютной монархии, когда правитель не скован ничем, никакими институтами, никакими законами. Но вместе с тем было очевидно, что на смену Борису Ельцину идет тот политик, государственный деятель, который будет опираться на энергию рессентимента, накопленного желания отомстить за распад империи и за социальное унижение десятков миллионов людей в 90-е годы 20 века. Это мог быть и не Путин. Все равно история России, на мой взгляд, пришла бы в ту точку, в которой она сейчас находится. Лишь темпы и траектории движения могли быть разными.
Да, ну вот Станислав считает, что все пришло бы к тому результату, который мы сейчас имеем, к большой войне. Давид, что вы думаете о роли личности и предопределенности истории России, ваш взгляд?
Если не говорить конкретно о России, я считаю, что вообще полного детерминизма в истории не бывает. Есть, конечно, определенные исторические пути, по которым те или иные страны больше идут, но в целом, на самом деле, даже как ни странно, это вопрос уже сейчас не столько в том, могло ли прийти к этому сейчас. Сейчас уже, как говорится, простыми словами, дай Бог разобраться с тем, что есть. Могло бы прийти не к этому историческому развитию, а к другому. На самом деле, возможно, какие-то развилки были, но сейчас это все задним числом, все умные. Но в любом случае, как я сказал, я против стопроцентного детерминизма, поэтому в случае России, я думаю, все-таки...
Ну, будем считать, что мы таким образом попрощались с Русланом Хасбулатовым, и вопрос Станиславу Белковскому. Станислав, думаю, что вы видели новогоднее обращение Владимира Путина. Как вы восприняли его речь на фоне суровых воинов? Он морально готовит население России к тому, что интересам тотальной войны в стране подчинено все?
Владимир Владимирович был мрачен с элементами истерики в отдельных фрагментах его выступления. Но, разумеется, речь идет о скрытой истерике, а не открытой, подспудной. И очевидно, что у него нет никакой повестки для мирной жизни и для будущего. Он предлагает народу исключительно сконцентрироваться на теме защиты России от внешней агрессии, которая якобы случилась или может случиться. Но сейчас уже согласно новейшей доктрине спецоперации Z, она была не игрой на упреждение, а просто-таки ответными мерами на уже де-факто начавшуюся агрессию против Российской Федерации, сил НАТО через территорию Украины с использованием украинских вооруженных сил и украинского народа в целом. До сих пор непонятно, действительно ли Владимир Путин находился в обществе этих военных, или это монтаж, и кто были эти военные, какую часть из них составляли сотрудники Федеральной службы охраны, как это чаще всего бывает во время публичных мероприятий с участием действующего российского президента. Но, безусловно, он готовит, он транслирует, безусловно, свое собственное состояние нынешнее. Оно достаточно мрачное, но неколебимое. Он собирается идти до конца, вести эту спецоперацию Z, которую он так и не назвал, безусловно, войной, а по-прежнему акцентированно использовал термин спецоперация в своем новогоднем обращении, до победного конца. И народ должен быть к этому готов. Что именно предложит Владимир Путин в качестве меню этого комплексного обеда, введения спецоперации до победного конца, будет видно в ближайшее время, но это может быть и продолжение частичной мобилизации, и, бесспорно, подготовка очередного наступления российских войск, последнего решительного, на Киев, Одессу и еще некоторые ключевые населенные пункты Украины.
Ну вот вы нашли что-то здесь новое с точки зрения идеологии по сравнению с статьями, которые периодически выдавал Владимир Путин. Тут и какая-то историческая правота, и исторические территории России. В общем, вот такая идеологическая неправда войны, ее оправдание. Кстати говоря, верно ли можно назвать все это реваншизмом?
Безусловно, поскольку Путин пришел к власти на основе идеологии реваншизма, это той самой энергии ресентимента, которую мы сегодня вспоминали. Только элиты тогда думали, что все это неправда. Что Владимир Путин никакой не реваншист, а нормальный постсоветский бизнесмен, который будет только прикрываться этой маской для обеспечения интересов все тех же элит, в первую очередь, в смысле гарантии результатов большой приватизации 90-х годов и вообще стабильности правящего класса. До определенного момента так и было, но потом так перестало быть. И, на мой взгляд, я как раз сторонник теории исторического предопределения, так и должно было случиться, поскольку пока Россия не покается за тоталитаризм и не расстанется ментально, этически и эстетически с тоталитарными временами, так сказать, она и будет заложницей такого типа исторических экспериментов, надеюсь, что нынешний последний. Ничего принципиально нового идеологически Владимир Путин не сказал. Он по-прежнему обнаружил себя человеком, который не признает своих ошибок, и любые события трактует как собственный успех. В данном случае Россия, оказывается, устояла в условиях санкционной войны. Потому что мы все, то есть Владимир Путин и его команда, создали, как он сказал, огромный запас прочности. В частности, не раздав народу деньги из резервных фондов, как это делали многие государства, особенно развитые в период пандемии COVID-19.
Ну, а тезис Путина о независимости, которую Россия обретает в ходе нынешней войны, это что за независимость? От общечеловеческой морали?
От независимости от всего мира, это, собственно, безопасность. понимании Владимира Путина, это тотальное одиночество. Тотальное одиночество – это тотальная изоляция. Вот это и есть независимость, если переводить путинскую, фактически трактовать, что Путин хотел бы сказать на самом деле.
Ну, я еще бы о военном, наверное, аспекте всего происходящего вот в Новый год. Вопрос Давиду. Скажите, ну вот выступление Путина сопровождали новые ракетные, там, дроновые удары по Украине. Каков сейчас масштаб этого этапа ракетной войны?
Мы сейчас видим по сравнению с началом этой кампании в октябре, разумеется, эффективность уже гораздо ниже. В первую очередь потому, что украинские ПВО усилились как количественно, так и уже научились работать с этим видом угрозы. Конкретно с иранскими шахедами разработана новая тактика, в том числе мобильные группы с крупнокалиберным пулеметом, прожекторами и так далее. Но мы видим, что в чисто военном плане украинская армия более-менее приспособилась. 100% сбития нет, как его, в принципе, не бывает никогда. Но, по крайней мере, и официальное сообщение украинского генштаба говорят об очень высоких процентах перехвата. И, в принципе, по результатам мы видим тоже, что сейчас ущерб, наносимый каждым ударом, сам по себе меньше. Проблема в том, что когда речь идет об энергетической инфраструктуре, там есть накопительный эффект уже, то есть даже если конкретный эффект от одного конкретного удара небольшой, он накладывается на предыдущий, поэтому это все-таки мешает больше. Но в целом эффективность этих ударов, разумеется, сейчас гораздо ниже, чем была еще 2 месяца.
Ну вот некоторые считают, что Россия будет переходить в основном к ударам этими дронами шахет, которые гораздо дешевле, чем те ракеты, которыми их периодически сбивают. Что вы об этом думаете?
На самом деле этот вопрос постоянно обсуждается, в том числе в израильском аспекте, когда речь идет о том, что дорогостоящими перехватчиками системы «Железный купол» сбиваются дешевые палестинские ракеты. Но на самом деле тут смотреть надо не столько на стоимость вооружения, сколько на стоимость предотвращенного ущерба. Потому что, в принципе, любой бронежилет стоит дороже, чем пуля, но тем не менее это не причина отказаться от бронежилета. Если речь идет об ударах по энергетической инфраструктуры, то смотреть надо, какой ущерб может нанести такой иранский беспилотник. И, в принципе, на этом уровне уже, скорее всего, его перехват оправдан даже из ЗРК. Если учесть, что далеко не все эти иранские беспилотники перехватываются именно из ЗРК, как я сказал, часть из них вполне дешевыми средствами, в том числе крупнокалиберными пулеметами, часть из них также перехватывается, по сообщениям украинского генштаба, истребительной авиации. В целом уравнение более-менее удовлетворительно, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, считать надо стоимость предотвращенного ущерба.
Станислав, а вот политический сигнал миру какой был дан, опять же, этими атаками в Новый год, так сказать, в Рождество, чтобы что хочет показать Кремль, что противостояние будет, сколько бы это ни стоило жертв своих и украинских?
Разумеется, Владимир Путин говорит о том, что он будет вести войну, не войну, до победного конца. И поэтому, если Запад не хочет спасти хоть остатки Украины и заодно избежать избыточного расходования собственных ресурсов в ущерб своим жизненно важным интересам, то надо пойти с Путиным на некоторые договоренности. Если эти договоренности будут достигнуты в ближайшее время, то можно избежать большого наступления и дополнительной мобилизации недорогих россиян. Если договоренности не будет, будет, видимо, и дополнительная мобилизация, и дополнительное и новое наступление, независимо от прогноза успешности этих мер. Потому что не будем забывать, что вообще все, что происходит 24 февраля минувшего года, это составная часть программы саморазрушения путинского режима и самой системы. А в случае, в условиях саморазрушения система далеко не всегда принимает решения, оправданные с точки зрения ее же интересов. Скорее наоборот. Вспомним хотя бы, какие решения принимало руководство КПСС в конце 80-х годов 20 века. Да, формально они были направлены на сохранение всей власти Коммунистической партии и Советского Союза в целом, но де-факто вели ровно к обратному. Владимир Путин сейчас находится именно в такой же ситуации. Но при этом на Западе, естественно, есть влиятельные элитные отряды, которые считают, что нужно достигать некоего мира как можно быстрее. Вот, в частности, газета New York Times только что вышла с пространной статьей о том, как дорога борьба деньгах с иранскими беспилотниками. Беспилотник стоит 20 тысяч ракет, которые долларов, а ракета, сбивает 140, а ракета на самс вообще 500 тысяч. Ну, как правильно совершенно заявил, сказал только что господин Гендельман, здесь надо оценивать масштабы ущерба, а не прямое сопоставление цен. И, кроме того, здесь, естественно, есть и политическое измерение, потому что до тех пор, пока Украина эффективно сопротивляется и российские войска обнаруживают дальнейшую неспособность, свою непригодность к длительной неядерной войне, до тех пор можно говорить и об обеспечении интересов свободного мира в целом. Если же не будет сопротивления, то свободный мир вынужден будет признать себя побежденным, и ущерб от такого признания будет несопоставимо выше любых военных расходов.
Вопрос, господин Гендельман, а вот какова сейчас обстановка на линии фронта? Можно ли считать, что наступила такая зимняя пауза, или есть участки, так сказать, где идут тяжелые затяжные бои?
Сейчас не столько пауза, сколько война на истощение. Сейчас за последние два месяца ни одна из сторон пока еще, как минимум, к данному моменту, не смогла накопить достаточно сил и средств, чтобы провести какое-то действительно масштабное наступление. Поэтому идет война на истощение. Основные активные зоны, скажем так, тот же участок Бахмут-Солидар, где, в принципе, перемалывается как российская, так и украинская армия. В частности, украинская армия вынуждена перебрасывать туда значительные резервы, которые в идеальном варианте гораздо полезнее было бы использовать для наступления на каком-то другом направлении, но они не могут это сделать, потому что считают для себя невозможным отступить из Бахмута. В принципе, обе стороны сейчас накапливают силы и хотели бы в идеале провести какую-либо наступательную операцию. Обе стороны готовятся. Когда именно будет накопление, сказать сложно, потому что, в принципе, с той же украинской стороны понятно, что какие-то силы еще есть, не последний солдат, не последний танк. На фронте есть резервы, готовятся новые бригады и корпуса резерва. Весь вопрос, какой график сейчас лежит на столе у генерала Залужного, сколько сил у него есть сейчас и сколько будет подготовлено через месяц, два, три, включая график поставки западных вооружений, потому что понятно, что только на одной живой силе не выйдешь. Все эти новые бригады надо укомплектовать вооружением и военной техникой. Но в идеале, разумеется, эта война на истощение более невыгодна для Украины, потому что кроме перемалывания армии идут постоянно удары по украинскому тылу. Для России это более выгодно, но в идеале Россия тоже бы хотела провести какое-то наступление, потому что война на истощение как таковая больших выгод не приносит. Весь вопрос, когда какая-либо из сторон успеет накопить достаточной силы, чтобы перейти в наступление. Мы уже два месяца в этой фазе, когда все ждут именно какого-то накопления силы и начала наступательной операции. Эти два месяца прошли, наступил уже Новый год. Пока еще этих наступлений.
Просто издание «Медуза» сегодня дало свой обзор военных событий, и я обратил внимание, что оно утверждает, что обе стороны испытывают дефицит снарядов, боеприпасов. Насколько это реально соответствует действительности, Давид?
Действительно, у обеих сторон дефицит. У украинской стороны по понятным причинам, потому что собственное производство артиллерийских снарядов они начали лишь недавно, буквально месяц-два назад. Это, разумеется, еще не те количества, которые нужны для фронта. Они полагаются почти полностью на западные поставки, которых тоже не хватает для такого протяженного фронта. С российской стороны, если учесть количество снарядов, которые выпущены уже за эти 10 месяцев, понятно, что запасы просели. В целом, годовое производство снарядов в России, как оно было, по крайней мере, до этой войны, разумеется, оно далеко не покрывает потребности для фронта. Сейчас мы видим сообщение, что в том числе производство артиллерийских снарядов тоже постепенно раскручивается, еще какие-то запасы есть, но мы видим, что по сравнению с пиковыми численными показателями, когда было по 60 тысяч снарядов в день, сейчас далеко не факт, что каждый день выпускается даже 20. В целом, количество расходуемых снарядов упало в разы. И понятно, что это от хорошей жизни. В идеале это количество нужно было бы не снижать. Это бы, скорее всего, позволило более успешное продвижение. Но у России действительно тоже запасы они еще не заканчиваются, слишком оптимистично на эту тему. Может быть, не надо. излишний оптимизм ходить не надо, но понятно, что запасы проседают, а раскручивание военной промышленности – это дело многих месяцев, если не лет.
Ну вот в Новый год именно под удар попала российская база мобилизованных в Макеевке. Сейчас достаточно много на эту тему пишут и рассуждают и военные корреспонденты, и эксперты, и наблюдатели. По последним официальным данным российской Минобороны погибли 89 человек, более 100 ранено. Здание этого ПТУ полностью разрушено четырьмя попавшими туда реактивными снарядами «Хаймарс». Два было сбито российской системой ПВО. Ну и, в общем, это крупнейшая единоразовая потеря российских войск, которую Министерство обороны признало за все время войны. Ну а по сведениям украинских военных, цифры потерь гораздо выше. Они пишут о сотнях убитых, там то ли 400 и 300 раненых. Ну, в общем, большое количество в любом случае людей, которые погибли. Списки отсутствуют пока. Российское командование объявило, что причиной происшедшего якобы стало использование военнослужащими массовых мобильных телефонов, которые могли быть запеленгованы. Военкоры российские патриотически обвиняют в непрофессионализме военное руководство, которое разместило состав вот этого полка или батальона в одном здании. Ну и, кстати говоря, Министерство обороны Великобритании в своих аналитических материалах тоже говорит о том, что причиной гибели российских военных стал непрофессионализм руководства, а небезопасное хранение боеприпасов рядом с местом размещения войск и вообще рядом с линией боевых действий в Донецкой области Украины. В общем, ситуация такая достаточно скандальная. Я не знаю, как вот это выглядит с военной точки зрения, Дэвид. Это большой успех украинских военных в данном случае?
Успех украинских военных, и как многие военные успехи, причина здесь был, разумеется, как вы уже сказали, непрофессионализм российской стороны, потому что все российские боевые уставы, разумеется, как и во всех остальных странах, прямо запрещают скучивание личного состава, причем в данном случае по имеющейся информации мало того, что несколько сот человек были размещены в помещении этого ПТУ, также там вместе с ними был размещен склад боеприпасов, что, скорее всего, привело к гораздо большему количеству жертв, которое бы было, если бы там был только личный состав. Короче, были нарушены все возможные инструкции, все возможные уставы, поэтому, как говорит армейская истина, устав написан кровью бойцов. В данном случае мы именно это и видим, а все эти обвинения, что это было якобы из-за пеленгации телефонов, во-первых, не факт, что действительно именно это навело, во-вторых, если бы там не было размещено столько личного состава вместе с боеприпасами, то никакая пеленгация и никакой артиллерийский или ракетный удар не привел бы к такому количеству жертв. Даже если бы там было меньше человек и был бы удар, то понятно, на войне жертвы неизбежны, но их бы просто банально математически было бы меньше. Именно поэтому все уставы запрещают скучивание. Понятно, что в бытовом смысле гораздо проще размещать личный состав именно концентрированно в таких заведениях, как школы, ПТУ и так далее. Они для этого идеально подходят. Но именно это главная причина на войне этого не делать, потому что это ПТУ расположено примерно в 10 километрах от линии фронта. Это не какой-то глубокий тыл. В принципе, могли достать даже ствольные артиллерии. Короче, нарушение всех инструкций, нарушение всех уставов. Это привело к тому, что даже российское министерство обороны было вынуждено признать, что это именно был промах, скажем так. И даже заявили, что ответственные понесут наказание. Они еще, разумеется, не сказали, кого назначат ответственным. Но сам факт, что они были вынуждены это признать. Непрофессионализм приводит на войне к потерям. Это, в принципе, как дважды два.
Станислав, каков может быть политический эффект подобных событий, как вот эта вот ситуация в Макеевке, где погибли, по всей видимости, сотни людей все-таки? Будут ли они вызывать, ну, например, акции протеста в регионах? В данном случае речь идет о Самарской области, откуда были, насколько я понимаю, в основном мобилизованные туда люди.
Безусловно, это еще раз демонстрирует низкий уровень управления и командования в российских вооруженных силах. Вторая армия мира все предстает фейком и блефом, что имеет многогранное политическое значение с точки зрения оценки перспектив спецоперации Z в целом и с точки зрения того, как она воспринимается в многонациональном российском народе, к которому апеллировал Владимир Путин в своем новогоднем обращении. Я не ожидаю сейчас никаких массовых протестных акций, потому что сейчас россиянин среднестатистически к ним не готов в силу предельной атомизации российского общественного сознания и разобщения российского народа. Эти акции могут быть точечными, локальными, но не такими, которые могут политически повлиять на что-то даже в масштабе одного конкретного региона. Но, безусловно, это влияет на отношение к мобилизации в целом, потому что становится понятно, что это прямой путь на смерть. И в преддверии, собственно, возможных новых мобилизационных мер, пик которых ожидается в феврале ввиду возможного наступления российских войск где-то в начале весны нынешнего года, разумеется, это влияет на то, как сами потенциальные мобилизованные и их ближайшие родственники ко всему относятся, и как они будут пытаться избегать отправки на украинские фронта. При этом, естественно, показательна позиция военного руководства, Министерства обороны, которое категорически отказывается отвечать за случившееся и приписывает все это мобильным телефонам мобилизованных бойцов. Ясно, что Украина даже без помощи Соединенных Штатов располагает разведывательными возможностями, которые позволяют определять местонахождение таких объектов, как ПТУ в Макеевке, а уж с помощью США тем более, безо всяких мобильных телефонов, тем более на расстоянии более 10 километров от линии фронта, что достаточно много для мобильного телефона, но мало для артиллерийского удара, как совершенно правильно было замечено господином Гендельманом. Вот, но это будет использовано еще и какого, чтобы лишить мобилизованных бойцов мобильной связи. Это нанесет большой ущерб по их боеспособности, поскольку у многих из них нет раций и других средств связи, и мобильники используются просто для адаптации к боевым действиям. Но вместе с тем мобилизованные не смогут жаловаться на свое положение, отправлять домой какие-то сообщения и картинки, дискредитирующие военное руководство и показывающие неприглядную картину боевых действий в целом.
Но важно ли то, что Владимир Путин, кроме всего прочего, подписал сейчас указ о выплатах в случае гибели военных их семьям 5 миллионов рублей, за ранение 3 миллиона рублей? Это хватит, чтобы люди в большинстве помалкивали?
В каких случаях да. Это просто будет означать, что наиболее люмпинизированные элементы российского общества отправятся на не войну. Ну, собственно, Евгений Викторович Пригожин со своим ЧВК «Вагнер» и делает ставку именно на это. Но насколько это будет эффективно и отвечает задачам спецоперации, это неважно, поскольку уже ясно, что завалить трупами обычные... Практика российских вооруженных сил на протяжении столетий их существования никуда не исчезает и будет использована в полном объеме в ходе, на нынешнем этапе спецоперации Z. Слишком больших переживаний из-за потерь не будет. И, собственно, кремлевская пропаганда уже официально переходит к теме проповеди смерти как идеального исхода для настоящего россиянина, жизнь которого так уныла и беспросветна, что умереть за отечество – это наилучший выход. Но уж а если удается продать свою жизнь за гигантские для большей части российской глубинки 5 миллионов рублей, то тем более. Тебе, типа, недорогой россиянин, все равно жить незачем. У тебя нет ни работы, ни перспектив, ни жизни, ни любви, ни веры, ни надежды. Но зато твоя семья получит 5 миллионов рублей и счастливо заживет будет долго жить и счастливо на эти деньги. Это фактически становится неотъемлемым элементом практически официальной кремлевской пропаганды, подчеркиваю, а не просто какими-то заведомо ложными измышлениями.
Да, ну мы об этом обязательно еще поговорим. Я вот хотел все-таки еще тему, которую Станислав затронул, тему новой волны мобилизации обсудить. Вот начальник Главного управления разведки Украины господин Буданов считает, что российское руководство приняло решение о начале новой войны, волны мобилизации с 5 января. Причина – нехватка живой силы для продолжения военных действий. Об этом же говорят президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников.
Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларуси.
Ну, это вот был господин Резников, министр обороны Украины. Вопрос Давида Гендельмана. Ну, вот как вы считаете, есть ли сейчас у России необходимость добирать, так сказать, еще военных из гражданки, формировать вот такую мобилизационную армию, закрывать границы? То есть это вот как бы профессионально необходимо, это после первой мобилизации.
Все зависит от того, какой дальнейший план ведения войны разработан российским военно-политическим руководством. В принципе, по оценкам сейчас около половины мобилизованных первой волны, то есть около 150 тысяч еще, что называется, не освоены, они еще не брошены на фронт. Поэтому все зависит от того, какой план дальнейшей фазы. Если действительно запланированы какие-то масштабные наступления, для которых будут использована эта вторая половина мобилизованных, то это увеличивает потребность в следующей волне мобилизации. Если же пока принято решение на ближайшее время продолжать, пока примерно то, что есть, то есть медленное истощение, то это отодвигает немедленную потребность. Но рано или поздно такими темпами, если война пойдет так, как она идет сейчас, рано или поздно вторая волна все равно понадобится. И весь разговор идет сейчас именно вокруг этого. Если планируется немедленное крупное наступление, это означает, что уже в ближайшее время нужно мобилизовать следующую волну, которую надо успеть подготовить, пока урабатывается, скажем так, и тратится. Это уже волна тех, кто мобилизован. Если пока еще в ближайшее время крупных наступлений не будет, с этим можно подождать, но особо долго ждать все равно не придется, максимум несколько месяцев, разве что только произойдут какие-то неожиданные изменения на фронте, которые изменят всю ситуацию. Так как оно идет сейчас, рано или поздно следующая волна все равно понадобится.
А есть ли здесь тормоз в виде отсутствия достаточного количества обмундирования, вооружения и так далее?
Ну, тормоз тут скорее в наличии командных офицерских кадров и в вооружении военной техники. Что касается конкретно личного оружия, экипировки, обмундирования и так далее, эти вопросы решить более можно, как их частично решили для первой волны мобилизации. Основная проблема именно в том, что просто набрать еще 300 тысяч, это еще ничего не говорит. Из них нужно именно сформировать новое соединение, для чего нужно очень большое количество командных кадров и вооружения военной техники, в том числе бронетехники, артиллерии и так далее. Это, разумеется, добыть гораздо сложнее, просто по повестке ни танк, ни самоходная артиллерийская установка в военкомат сама не придет. Это все надо производить или поднимать с хранения и приводить к боеготовому состоянию. Это все очень длительный процесс. Но сама логика войны, так как она идет сейчас, в принципе, сейчас мы тоже видим, что формируется, помимо, скажем так, нормальных, в кавычках, мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, формируются так называемые стрелковые полки мобилизационного резерва, то есть, по сути, легкая пехота, которая почти не имеет тяжелого вооружения. В принципе, понятно, что это тоже делается не от хорошей жизни, но таких военнослужащих тоже можно бросать в эти живые волны под тем же Бахмутом. И, скорее всего, на ближайшее время россияне будут вынуждены удовлетворяться этим, но они, тем не менее, все-таки, насколько можно, стараются увеличивать темпы производства и восстановления вооружений и военной техники. И проблема в том, что даже если не хватает техники, даже если не хватает командных кадров, если война идет так, как она идет, рано или поздно им просто физически понадобятся эти новые мобилизованные, даже если из-за того, что из них нельзя или как минимум сложно сформировать полноценные общевойсковые соединения. Даже если это сложно и придется использовать их как легкую пехоту, у россиян просто не будет другого выхода. И именно это, если можно так сказать, так называемый куралес, когда быков загоняют на бойню, там используют этот метод сужающегося коридора. рано или поздно они будут вынуждены на это пойти, потому что представить какой-то другой путь, внезапное прекращение войны, какие-то мирные договоренности. Теоретически это возможно, но до этого пока далеко. Без этого у россиян просто не будет другого выхода. Мобилизация, легкая пехота, живые волны – это все нет хорошей жизни, потому что поле принятия решений очень сужено, и чем дальше, тем оно сужается все больше и больше.
Ну, я бы предложил посмотреть опрос, как россияне относятся к такой перспективе, а потом, собственно, обсудить его.
Вообще не хотелось бы, потому что это нелогично. У людей сейчас праздничное настроение. Сами понимаете, что авторитет человека может упасть.
Думаю, что пока нет.
Надо будет, начнут, но вряд ли.
Все будет зависеть от обстановки. Скорее всего, не начнется. Так порешают.
Ну, у нас успехов особо там нет. Ну и как бы, а давить все равно будут, поэтому, скорее всего, да.
А мне кажется, начнут.
Думаю, у нас достаточно ребят сейчас в резерве, поэтому я думаю, что не будет второй волны мобилизации.
Ну, я думаю, начнут, потому что к этому все идет. Потому что, сами знаете, как сейчас война проходит. Кнопочку нажал, ракета упала, там десятки, сотни человек нету. Вот, поэтому недостаток военных есть.
Нет. И начнут. Я думаю, что достаточно и так народа собрали.
Потери какие сильные. Поэтому начнут.
Ну вот, это опрос и вопрос Станиславу Белковскому. Ну, мы видели, что первая волна мобилизации политически, прямо скажем, власти не прибавила популярности. Будут ли они идти по этому пути дальше, по крайней мере, в ближайшее время?
Кстати, комментируя заявление представителя украинской стороны, в частности министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, можно сказать, что Украина как раз очень заинтересована в скорейшей мобилизации и закрытии границ и, соответственно, провоцирует фактически российское командование, руководство на это, потому что это рассматривается как фактор социально-политической дестабилизации в самой России и дальнейшей деморализации российского народа применительно к его отношению к спецоперации Z, совершенно справедливо. Это было бы для Украины выгодно. Тем более совершенно верно, что российские войска не готовы принять новые сотни тысяч мобилизованных. Да, нет для этого ни офицерских кадров, командного состава, нет вооружений, нет кадрированных частей, которые могут быть вписаны мобилизованные. Но все это еще не исключает мобилизации полностью. Зависит будет от того, решатся ли вооруженные силы России на новое масштабное наступление. Кстати, когда сегодня начальник, тут все тот же Кирилл Буданов, начальник украинской военной разведки, анонсирует мощное наступление вооруженных сил Украины в марте, он тем самым тоже подталкивает российское руководство к принятию решения о мобилизации, которым российские войска технологически очень слабо готовы. Но если Владимиру Путину не удастся добиться перемирия с фиксацией фактического контроля над сухопутным коридором на Крым, то есть 16% украинской территории, то значит будет планироваться новое наступление, я думаю, на Киев с территории Белоруссии, на юге на Одессу, где-нибудь приблизительно на март или середину весны наступившего 2023 года, что потребует мобилизации неизбежно. В каких правовых рамках и формах это будет проводиться, отдельный вопрос. Вовсе не обязательно, что это будет названо дополнительной волной мобилизации, ведь указ о первой волне никто не отменил. И, собственно, все эти волны не имеют никакого отдельного самостоятельного правового статуса. К тому же еще грядет весенний призыв. В каких условиях и на каких условиях он будет происходить, тоже не ясно. Ведь уже анонсированы меры по изменению призывного возраста, когда, с одной стороны, могут уже, да, как немого кино еще нет звукового, уже нет по Петрову, значит, уже еще могут призывать новобранцев 18-21 года, но уже и 27-30. Да, тем самым увеличив существенно количество призываемых. И поскольку формально нет никакой войны, есть все та же спецоперация, Z, а аннексированные Россией территории считаются ее формальной частью, то можно отправить туда по закону и призывников, поскольку это не на войну, а территория России. Чего же туда не отправить то? Поэтому такой сценарий отнюдь не исключен, несмотря на все сомнительные стороны этого. И здесь я обращаю ваше внимание на общую философию вопроса. Да, что система при определенных обстоятельствах начинает продуцировать систематические решения, направленные против ее интересов. Здесь уже не нужно думать, что если какое-то решение контрпродуктивно, то оно, и это очевидно для многих, особенно экспертов, то оно не будет принято. Вполне возможно, что наоборот.
Вопрос Давиду. Вот в последнее время украинские силы достаточно успешно действуют по отдельным военным объектам уже на территории России. Там аэродромы, Воронеж, Энгельс и так далее. На ваш взгляд, станет ли в этом году вся территория Европейской России таким вот полем боя условно говоря, дронов и ракет?
Это зависит, разумеется, от количественных параметров. Те же стрижи, советское наследие, разумеется, не так много. Речь идет о считанных десятках. В принципе, украинцы их модернизируют с 2014 года, применяли их еще тогда и в ходе этой войны. Есть различные сообщения о том, что Укроборонпром разрабатывает или уже разработал новые беспилотники с дальностью до 1000 километров. Есть вопрос в том, действительно ли это уже какое-то серийное изделие, а не просто экспериментальный образец, и в каком количестве они производятся. Плюс также понятно, что возможные поставки дальнобойных беспилотников Запада пока это дискутируемая тема. Конкретно об этом говорили много месяцев, Запад их пока не поставляет. Но лишь до начала мы видели, что многие системы, о которых в начале войны говорили, что это невозможно, это никогда не будет поставлено, как те же «Патриоты». Сейчас они поставляют. Возможно, с течением времени все-таки дело дойдет до дальнобойных ударных средств, которые пока американцы все еще отказываются поставлять, как тот же «АТАК-МС» с дальностью до 300 километров и так далее. В любом случае, понятно, что украинцы даже теми средствами, что есть, уже наносят достаточно большой ущерб, если даже не физически, то как минимум пропагандистские. И те же удары по Энгельсу, главный эффект их был не от того, что поврежден 1, 2, 3 самолета, а главным образом, потому что была показана уязвимость стратегических аэродромов даже в глубине России, из-за чего россияне, в частности, были вынуждены рассредотачивать самолеты. Понятно, что все, что можно, украинцы будут наращивать. Весь вопрос, какими темпами они смогут нарастить именно количественно, потому что все упирается именно в это. Если бы у них сейчас вдруг оказалось не пару десятков, а тысячу даже таких стрижей, не говоря уже о чем-то более современном, то, разумеется, вся война резко начала бы выглядеть по-другому. В принципе, об этом генерал Залужный сказал в своей программной статье еще в сентябре. Он сказал, что Россия ведет войну так как ведет из-за безнаказанности, именно потому что нет паритета дальности средств поражения. У России есть средства поражения на тысячи километров, у Украины их нет. Если бы они появились в значительном количестве, вся война начала бы выглядеть иначе. Посмотрим, каких количественных, в первую очередь, успехов украинцы смогут добиться на этом поприще в ближайшем году.
Ну а как вы видите, какие системы могут быть поставлены Украине в ближайшее время и изменить ситуацию на поле боя и так далее?
Следует разделять именно общевойсковые средства вооружения и средства дальнего поражения. В принципе, если будут поставлены те количества общевойсковых средств, которые генерал Залужный сказал в декабре, он сказал, что для наступательных операций ему сейчас дополнительно к тому, что есть нужно еще 300 танков, 700 ББМ, 500 гаубиц. Это, в принципе, продолжение к тому, что он говорил еще в сентябре, что для потребуемой серии наступательных операций нужно сформировать 10 до 20 новых общевойсковых бригад. В принципе, это то количество вооружения и военной техники, которое для этих бригад нужно. Если бы эти количества были поставлены, то, в принципе, если речь идет об освобождении территории самой Украины, то можно даже обойтись из каких-то дальнобойных средств, типа ТКМС и так далее. Разумеется, их бы желательно тоже получить. Это дало бы возможность наносить удары по оперативному тылу, в том числе в глубине России. Но, в принципе, если бы дали все эти танки, боевые бронированные машины, артиллерию и так далее в требуемых количествах, можно обойтись и без этих дальнобойных средств. Проблема в том, что дальнобойные средства они дают вообще, а этих общевойсковых средств дают недостаточно. Поэтому война сейчас так и выглядит, как она выглядит.
Хорошо, спасибо, Давид. Вопрос Станиславу Белковскому. Станислав, как вы видите сейчас ситуацию, насколько устойчива украинская политическая система и достаточно ли она помощи сейчас после визита Зеленского, многих вот таких заявлений, которые сделаны в последнее время, мы будем с вами столько, сколько понадобится, она получает помощь Запада?
Украинская политическая система сегодня вполне устойчива. Она даже более устойчива, чем до невойны, до 24 февраля, когда рейтинг Владимира Зеленского был 23%, а сейчас он более 90% и не меняется уже много месяцев подряд. Собственно, в политическом поле есть только две ключевые фигуры. Это, ну, собственно, президент Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный. К ним еще подбирается Алексей Арестович, один из ключевых спикеров по этой тематике, но еще, конечно, он пока не близок к тому, чтобы встать на одну доску с этими двумя знаковыми персонажами. Что касается военной помощи, то я, так сказать, не берусь ее оценивать в полном объеме. Не будучи военным экспертом, не берусь рассуждать на эту тему в полном объеме, хотя ясно, что украинская сторона считает, что ее недостаточно, и поэтому в значительной степени нагнетает. То есть она запугивает Запад тем, что у России еще вполне достаточно возможностей, чтобы совершить большой поход на Киев. Это не коррелирует, естественно, с заявлениями украинского же руководства о том, что победа неизбежна, адресована собственному народу, но здесь методы психологического воздействия на Запад вполне очевидны и естественны.
Ну, а сейчас, вот как вы видите ситуацию в тех же Соединенных Штатах? Вот, например, включена в бюджет поправка о том, чтобы конфискованные активы российских олигархов использовать для финансирования Украины. И Германия тоже такие ведет обсуждения. Будут ли приняты такие меры или там санкционные меры будут ужесточаться против России?
Ну, безусловно. Я думаю, что будет еще 10-й пакет санкций Евросоюза. Количество пакетов будет по числу казней египетских. Это мистическое число. Что касается изъятия российских активов, то оно также неизбежно, поскольку нужны ресурсы для реализации программы восстановления Украины, современного аналога плана Маршалла для Украины. Еще недавно его бюджет оценивался примерно в 350 миллиардов долларов, сейчас уже в 700 с учетом серии разрушительных ударов российских войск по критической инфраструктуре Украины. И значительную часть этого дела составят изъятые активы российские, как государственные, так и частные. Разумеется, это потребует принятия в странах Запада определенных законов и реализации судебных решений. Это займет не один месяц. Это столкнется с судебными исками ряда пострадавших, и часть этих исков даже будет удовлетворена, поскольку, несмотря ни на что, судебная система в свободном мире остается независимой, будет так и действовать. Но общая стратегия, я думаю, здесь поведение Запада не изменится. Россия фактически должна будет заплатить репарации за спецоперацию Z.
А поведение Востока. Вот был разговор Путина с председателем Си предновогодний. Может ли Россия рассчитывать на какую-то поддержку Китая, который, кстати говоря, сейчас переживает трудности в связи с изменением своей медицинской политики по ковиду? Или союзником России единственным реальным окажется вот Иран?
Ну, а пока у России два союзника, но помимо Чейна и Стокса, как мы знаем, не блок Чейна и блок Стокса, это Иран и КНДР. Я не исключаю, что Китай санкционировал поставки северокорейских вооружений Российской Федерации. Это могло обсуждаться и в ходе преснопамятного визита Дмитрия Анатольевича Медведева в Пекин, потому что КНДР находится в большой зависимости от Китая, и без согласия Пекина такие меры приниматься не могут, такие поставки осуществляться не могут. Но в целом Китай нацелен на скорейшее завершение спецоперации Z, о чем его представители говорят официально, полуофициально и неофициально. Ну и в экономике мы видим, что фактически Китай отказывается от сотрудничества с Россией, как раз на фоне поездки Медведева в Пекин, на это фантасмагорическое мероприятие встречи руководителей двух правящих партий, КПК и Единой России. Как крупнейшая шиппинговая компания Китая отказалась сотрудничать с российскими поставщиками нефти. Мы видим, как корпорации типа Huawei отползают с российского рынка и релоцируют свои мощности в сопредельные страны, как системы финансовой Union Pay ограничивают платежи для карт, имитированных российскими банками. В общем, Китай демонстрирует, что он совершенно не собирается ввязываться в системный конфликт США, в новый системный конфликт США из-за Российской Федерации и Владимира Путина. Поэтому союзником Кремля коммунистическое руководство Китая является условно-досрочно. Конечно, оно может похлопать Кремль по плечу и говорить о необходимости многополярного мира, но в практической плоскости эти меры поддержки достаточно скромны и ограничены.
А на постсоветском пространстве будут продолжаться все новые, как бы, здесь потери уважения бывших союзников. Я имею в виду, например, ситуацию с Арменией, где, так сказать, Россия не выполняет свои обязательства обеспечить транзит товаров и людей в Карабах, например.
Иначе и быть не может, поскольку, во-первых, у России нет военных возможностей, что и показала спецоперация Z, разрушившая миф о второй армии мира, способная нанести сокрушительный удар по любому, кто ее обидит, хотя бы минимально. С другой стороны, нет политических возможностей защищать Армению, поскольку Владимир Путин сейчас слишком сильно зависим от Реджепа Тайпа Эрдогана, своего потенциального ключевого переговорщика по вопросам приостановления украинской войны или завершение на некоторых непозорных для российского президента условиях. Ну, естественно, на всем пространстве СНГ становится понятно, что Россия не наделена той силой, о которой шла речь все предыдущие годы. Владимир Путин перестал быть страшен для постсоветского пространства. Кроме того, ряд стран, собственно, являются косвенными выгодоприобретателями спецоперации Z, в смысле релокации большого количества россиян и их бизнесов. Это относится и к Казахстану, к Грузии, к той же Армении, которая хоть и страдает от блокады Лачинского коридора, но ее экономика бурно развивается именно под влиянием бегства значительной части россиян от спецоперации Z и частичной мобилизации. И эти процессы, безусловно, принимают необратимый характер. Спецоперация Z добивает все достаточные имперские конструкции в бывшем Советском Союзе, которые и так не были сильны. Но в последний год оказалось, что Владимир Путин может повернуть историю вспять. Сейчас очевидно, что это совершенно невозможно, как, в принципе, и никогда в истории не было возможно. Но иллюзии на эту тему могут в те или иные моменты возникать в элитах только для того, чтобы рассеяться под влиянием совершенно объективных обстоятельств.
Если говорить о внутренних делах в России, есть ли какие-то группы, которые находятся в выигрыше от того, что Россия ведет войну, и кто максимально проигравший сейчас?
В первую очередь, это антисистемные игроки, ну, игроки, противопоставившие себе официальным силовым структурам, типа Евгения Пригожина. Ясно, что Пригожин наращивает свое влияние на Владимира Путина лично. Он построил мощную армию, не подчиняющуюся неподконтрольной никому, кроме его самого и, возможно, его патрона Путина. Тем самым он создал определенную ролевую модель, потому что, насколько мне известно, сейчас уже разные игроки в разных регионах России рассуждают о создании таких же ЧВК, которые совершенно не обязательно отправятся на украинскую войну, но вполне могут быть находиться где-то за Уралом или даже на Дальнем Востоке и заниматься сдерживанием условного противника в ситуации, когда большая часть регулярных войск будет решать задачи спецоперации Z в Украине и вокруг нее, тем самым будет происходить определенное сегментирование дальнейшее и фрагментация силового ресурса Российской Федерации, что не сможет не оказать существенного влияния на общеполитическую картину. Наверняка будет поставлен вопрос о частичном переделе собственности. Тотальной национализации, конечно, ожидать не приходится, но может стать вопрос, почему те или иные российские магнаты, которые сейчас в европейских судах доказывают, что они не имеют никакого отношения к Путину и критикуют спецоперацию Z, почему они должны оставаться собственниками крупнейших активов, приносящих им гигантские доходы в Российской Федерации, о чем недавно говорил как раз Дмитрий Анатольевич Медведев, имевший в виду вовсе не обязательно несчастных физических лиц, там, у которых можно отнять квартиру. Он мог иметь в виду и крупные корпорации, бенефициары которых сейчас хотят всячески дистанцироваться от войны и Владимира Путина. Да, поэтому кто-то, естественно, вообще нет такой большой войны в истории, на которой определенные отряды элит не обогатились бы сказочно. И Российская Федерация и спецоперация Z не исключение, не выиграли бы сказочно. Естественно, эти же люди потом рассчитывают на то, что Запад вынужден будет пойти с ними на переговоры для установления некого мира с учетом их интересов.
Но это какой-то новый политический режим по сравнению с тем, что было в прошлом году? Или все-таки это продолжение старого, но в формах дикого поля? Вот если говорить о Пригожине.
Это эволюция того же самого режима в определенном направлении. То есть переход от путинского авторитаризма, местами просвещенного, местами нет, к классическому тоталитаризму, когда не может быть никаких альтернативных точек зрения, когда культура отмены относится не только к деятелям культуры, но вообще ко всем, кто, я прошу прощения за тавтологию, но вообще ко всем, кто не согласен со спецоперацией Z. Это будет действовать механизм исключения этих несогласных вообще из любого легального поля деятельности в России. И это будет усугубляться. Кроме того, естественно, по стране будет расползаться силовой ресурс. Да, те же, так сказать, та группа мобилизованных, которая сбежала из Луганской области и пришла сдаваться в полицию Подмосковья, это очень маленький пример, но очень показательный того, что люди с автоматами будут ходить по России. И как они будут принимать решение об использовании автоматического оружия – отдельный существенный вопрос.
А русская идея будет идея смерти на поле боя, как вы уже говорили.
в этом качестве, и один из известных идеологов этого проекта Александр Гельч-Дугин об этом говорит впрямую. Об этом впрямую говорят и пропагандисты уровня Владимира Рудольфовича Соловьева. Говорят, что зачем жить-то, собственно, чего ж хорошего в жизни в России? Смерть куда лучше, вообще жить лучше только ради неких вещей, за которые стоит умереть. Тем более, если действительно можно заработать еще 5 миллионов рублей на смерти своего близкого человека.
Ну что ж, спасибо, Станислав Белковский, Давид Гендельман были сегодня в эфире программы «Лицом к событию».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». «Скучно не будет». Слушай на всех подкаст-платформах.